«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо большое, что вы с нами. Вы на радио «Спутник». Вместе со мной в студии находится Евгений Майструк. Евгений, приветствую.
Здравствуйте, Эдгар.
Знаете, мое утро началось с того, что, просматривая ленту телеграм-каналов, увидел, что в очередной раз в Запорожскую атомную электростанцию прилетело. Там взрыв в одном из, так сказать, отсеков. Нет, не в основном отсеке, но прилетело, пожар. В общем, не очень все хорошо. И я связал две новости между собой вот как. Значит, вчера американские эксперты выложили видео, якобы моделирующее попадание в Киев атомной бомбы. Что будет, если, значит, взорвется атомная бомба, эквивалент которой будет 100 мегатонн, в центр Киева. Значит, сухие цифры. Шар будет расти в течение 35,5 секунд. Электромагнитное излучение с радиацией моментально накроет территорию радиусом 6,99 километров. При этом мощная ударная волна снесет все на своем пути в радиусе до 54 километров. В результате может спровоцировать гибель около 2,5 миллиона человек. И это не самая сильная бомба в мире. То есть 100 мегатонн, да, это серьезное оружие, но есть и посильнее. И я вот пытаюсь понять логику вот этих людей, которые стреляют по атомной электростанции. Вот они чего пытаются добиться? Вот подобного рода разрушений? Ведь понятно, что погибнет большое количество людей в громадном радиусе, и это только мгновенно. А дальше начнется так называемая радиация, которая будет распространяться на протяжении долгого и долгого времени. Все мы с вами прекрасно знаем, что было в Чернобыле, и зона отчуждения существует до сих пор. Я ведь правильно рассуждаю?
Самая сложная ситуация, о которой мы говорим сейчас, конечно же, на Запорожской АЭС. Это крупнейшая атомная электростанция в Европе, на берегу Каховского водохранилища она находится. Строительство ее начали в 1977 году, а первые четыре блока запустили с 1984 по 87-й год. Эту ситуацию сейчас обсудим на прямой связи со студией «Радио Спутник» главный редактор онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич. Борис Леонидович, мы вас приветствуем.
Всем добрый день.
Борис Леонидович, ну вот скажите, пожалуйста, справедливо или несправедливо сравнивать между собой эффект ядерной бомбы и, например, взрыва на атомной электростанции? Вообще это соизмеримо?
Вот эти 100 мегаватт, которые решили нарисовать над Киевом некие американские эксперты, это взрыв термоядерной бомбы. Термоядерная бомба все-таки основной выход энергии за счет реакции синтеза. Все атомные электростанции рассчитаны на реакцию деления. Так что пункт первый, такой мощности, разумеется, не получить, даже если очень стараться. Пункт второй, обогащение урана по содержанию изотопа 235 для топлива Запорожской атомной электростанции порядка 5%. Это не оружейный уран с обогащением до 90%. Так что таких масштабов, конечно, не будет. То, чего могут добиться стреляющие по Запорожской атомной электростанции, это эффект грязной бомбы. Очень масштабный. Зона отчуждения, разумеется, возникнет. Где она возникнет, то, что вокруг самой Запорожской атомной электростанции, это однозначно, а все остальное будет зависеть от розы ветров, куда всю эту радиоактивную гадость понесет ветер. Если вспоминать Чернобыль, то фиксировали выпадение радиоактивных осадков даже в Скандинавии, достаточно большое расстояние, то есть тут все будет зависеть от того, куда будет дуть ветер. Какой будет влажность, будет ли идти снег, будет ли идти дождь или не будет, ну и так далее.
Скажите, пожалуйста, а что, достаточно просто обыкновенного попадания в сам реактор, начнется пожар, и это уже не остановить? Вот то, что произошло тогда на Чернобыльской АЭС, это может повториться?
Нет, это повториться не может, потому что совершенно разные реакторы. Чернобыльская — это уран-графитовый реактор, здесь водно-водяной. Просто попадание, я не военный эксперт, я не знаю, найдутся ли у этого режима боеприпасы, которые способны пробить тройную защиту, это и бетонная стенка полутораметровая, усиленная всевозможными конструкциями изнутри, это двойной корпус, тут тяжело добиться прямого попадания в активную зону, будет очень непросто, он все-таки рассчитан на прямое падение 20-тонного самолета. В общем-то, не секрет, что эти энергоблоки строились в годы Холодной войны, поэтому перестраховывались уже и тогда, не дожидаясь, когда появятся так называемые постфукусимские критерии безопасности МАГАТЭ.
Ну вот смотрите, вас сейчас послушаешь, так и вроде как и успокаиваешься. А почему тогда специалисты из МАГАТЭ так бегают, переживают, туда приезжают, что-то проверяют, пытаются нас принудить отдать эту электростанцию обратно украинцам? Почему они-то, за что они переживают?
Они переживают за то, куда будет дуть ветер. Это совершенно очевидно. Первый момент, не исключено, что он пойдет в Европу. Кто ж его знает? Дело такое стихийное. Кроме того, что значит не опасно? Вот последнее по времени у нас ядерный инцидент запроектный, так сказать, Фукусима. В течение 5 лет зона отчуждения была, никуда она не делась. Сейчас исследования показывают, что можно возвращаться, желающих уже нет, потому что за это время город просто кончился. Ничего там не осталось, природа свое взяла. Какой будет зона отчуждения вокруг Запорожской атомной электростанции, разумеется, зависит от того, что именно получит урон. Если хранилище, сухое хранилище облученного ядерного топлива, это один вариант. Это изотопы йода короткоживущие, это 37 лет период полураспада для цезия и так далее, и так далее. То есть речь будет идти о десятках годов и о десятках километров. Так что, что называть страшным, что не страшным?
Нет, ну, любая авария, спорный. Конечно, да, на атомной электростанции, ее нельзя называть, наверное, не страшной, не, наверное, а точно. Но вот вы упомянули о том, что МАГАТЭ переживает о том, куда пойдет ветер. Из Чернобыля дошел, вы говорите, до Скандинавии. При самом неблагоприятном прогнозе и с территории Запорожья, вот при нынешних условиях, зная условия, в которых работает ЗАЭС, куда могут дойти радиоактивные осадки, вот по вашим прогнозам, если мы вас попросим?
Ну, честное слово, я не синоптик и не метеоролог. Вот сейчас декабрь, как дуют ветры над Запорожской областью в декабре, ну, надо обращаться к синоптикам, что они пообещают, тем более, что, понимаете, если осадки пойдут, то большая часть радиоактивной пыли будет приземляться на место. В мае 86-го осадков не было, поэтому, к примеру, территория соседней Белоруссии в процентном отношении пострадала больше, чем территория Украинской Советской Социалистической Республики. Здесь многое зависит от природы, как будет складываться. Будет идти снег, ну, значит, почти все останется в Запорожской области. Не исключено, что если успеет река замерзнуть, ну, повезло, тогда можно будет успеть предпринять какие-то меры, чтобы не отравить еще и воду. Не будет ветра, на какую высоту поднимется пыль? Тут вопросы даже не столько к атомщикам, сколько действительно к специалистам по метеорологическим прогнозам, к синоптикам, что они скажут.
Ну вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот обстрелы этой атомной станции, вообще какой смысл-то несет? Вот зачем они это делают? Ведь понятно, что пострадают все, и те люди, которые стреляют в том числе. Смысл-то тогда какой?
Ну, если вы обратили внимание, МАГАТЭ так ни разу не рискнул сказать, кто именно обстреливает, и это ядерный терроризм, ядерная провокация, по-другому не назовешь, в случае запроектных инцидентов будет наверняка повешена информационная завеса на тему, что Россия обстреляла, она во всем виновата, поэтому надо усиливать меры, дискриминационные меры, санкции и так далее, и так далее, и так далее. Будет попытка спихнуть всю вину на Российскую Федерацию.
Ну, мы надеемся, что...
А то, что при этом пострадают люди, ну, те, кто отдают команду, находятся за океаном, ветер туда точно не доберется. А что там будет с территорией подконтрольной Киеву или с каким-нибудь там Евросоюзом? Да какое им там дело-то, господи?
Мы по-прежнему надеемся, что вот такого развития событий не произойдет. Вас, Борис Леонидович, благодарим за участие в нашей программе, за разъяснение. Главный редактор онлайн-журнала «Геоэнергетика. Инфо» Борис Марцинкевич был с нами на прямой связи. Вы слушаете и, кстати, можете смотреть в социальных сетях авторскую программу Эдгарда Запашного «Живая природа». «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Дальше у нас, мне кажется, будут все-таки более позитивные, да? Более
пободрее.
Позитивные темы. Они так бодрые. Но, про летучих мышей поговорим сейчас.
Давайте. Знаете, друзья, да. Летучие мыши, несмотря на то, что по-прежнему остаются существами, как мне кажется, мифическими для многих, существующими там где-то в мультиках, в фильмах про Дракулу, по-настоящему они, многие из них являются городскими жителями. Как это ни странно.
И в городских?
Да, и в городских условиях летучую мышь я встречал не однажды. И в регионах видел, как летают, и особенно видел, как они летают, ну, в теплых, назовем так, городах наших. В прямом смысле слова, в большом количестве я даже видел, там, не знаю, стаи по 20, по 30 летучих мышей.
Только ночью летают.
Я их видел в темное время суток, вот, конечно. Да. И дело в том, что мало кто из нас знает, что, например, в Москве есть центр для зимовки летучих мышей. И создан он при московском зоопарке. Туда действительно собираются или их собирают для того, чтобы они там спокойно перезимовали, потому что они впадают в так называемую зимнюю спячку. Им надо пережить вот эту плохую температуру. Если они проснутся, то скорее всего погибнут в холодное время, а центр существует, и вот, например, рекордное количество 200 летучих мышей проведут, например, эту зимовку в центре зимней передержки рукокрылых московского зоопарка, сообщается на сайте мэра столицы. Отмечается, что центр зимней передержки рукокрылых работает, друзья, с 2017 года, то есть стабильность уже некая появляется, и действительно, летучие мыши очень часто в зимнее время обитают в городе и ищут места для спячки. Они находятся на чердаках домов, промышленных помещениях, в вентиляционных шахтах. И, как я уже сказал, прервать зимний сон животных ни в коем случае нельзя. Все виды занесены в Красную книгу Москвы, как редкие и исчезающие.
Давайте тогда скажем, что в Москве 6 видов летучих мышей обитает. Водяная ночница, двухцветный кожан, лесной нетопырь, ночница бранта, бурый ушан и рыжая вечерница. Ну, какие прекрасные же названия видов,
не,
да?
Да, нелегко, так сказать, произносимые, но красивые.
Старший научный сотрудник, заведующий сектором тиреологии Зоологического музея МГУ имени Ломоносова Сергей Крускоп сейчас с нами на прямой связи. Все сейчас узнаем про летучих мышей. Здравствуйте, Сергей Вадимович.
Да, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, вот что значит центр зимовки? Мыши что, уже знают, где собираться, или их туда просто доставляют?
Нет, мыши, конечно, не знают. Мыши вообще довольно смутное представление имеют о человеке и его, так сказать, активности. Для них, естественно, городские здания – это такие странные горы с неожиданно объемными пещерами, которые можно использовать в таком качестве. Дело в том, что в природных условиях летом летучие мыши могут жить в самых, ну, разные летучие мыши используют разные типы убежищ. Есть виды, которые круглый год живут в пещерах, но, понятное дело, таких в нашей в широте, ну, в окрестностях Москвы нет, потому что, ну, плохо у нас с природными пещерами. А у нас чаще живут виды, которые используют в летнее время дупла или какие-то полости под корой деревьев. Это их, так сказать, летнее жилье. Но, тем не менее, на зиму большинство рукокрылых в умеренных широтах все-таки предпочитает прятаться под землей, потому что большие подземные полости, они обеспечивают некоторую стабильность температуры, они не прогреваются летом, но зато и не остывают до минуса в зимнее время. Соответственно, это то, что, собственно, летучим мышам и надо, чтобы пережить в состоянии оцепенения зимние зимний сезон. И вот неожиданно для себя они в городской среде нашли обилие вот таких вот, как им кажется, пещер. И стараются там спрятаться. На самом деле не все виды как раз... Вот перечислили 6 видов, которые живут в Москве. На самом деле, наверное, даже их больше. Ну, просто другие известны, ну, совсем уж по единичным находкам. Большинство этих видов, конечно, в Москве не зимует. Например, лесной нетопырин вообще рекордсмен по дальним перелетам. Он улетает куда-то на Кавказ, на Балканы и зимует там. Рыжие вечерницы, как правило, тоже так делают, хотя в последние десятилетия отдельные особи решают, что, пожалуй, они никуда не полетят, а останутся здесь.
Скажите, вот, пожалуйста, вот у меня мои детские страхи, я сейчас пытаюсь вспомнить, и каждый раз, когда мы видели летучих мышей, значит, между собой, мальчишками, мы делились всякими историями, что сейчас она прыгнет тебе на голову, тут же мгновенно вопьется тебе в мозг и съест тебя, либо другая летучая мышь аккуратно подкрадется по земле, перережет тебе, значит, вену на ноге и высосет также твою кровь. И это то, что мы обсуждали между собой. Вот скажите,
надо,
пожалуйста.
Надо сказать, что да, я таких изощренных и дополненных подробностями историй не слышал. Обычно как-то несколько проще. Вот. Ну да, целый пучок легенд, связанных с летучими мышами. К слову сказать, характерный именно для... так сказать, западной цивилизации, потому что в Восточной Азии ничего такого про летучих мышей не рассказывают, они, наоборот, один из символов домашнего благополучия.
Вот, так скажите, пожалуйста, вообще есть летучие мыши, которые могут, ну, нести опасность для человека?
Ну, смотрите, в нормальной ситуации для человека, ну, как бы... рассматривать человека как источник пищи могут только настоящие вампиры, которых, ну, их всего 3 вида, но на человека могут нападать 2 из них, и живут они в Южной и Центральной Америке, и только там. И то, человек для них, конечно, не является естественной добычей, а, что называется, на безрыбье. Вот.
Но это и совершенно других габаритов животное, да? Оно гораздо крупнее.
Нет, летучие мыши вообще довольно... ну, они разных габаритов, но с точки зрения человека, в общем-то, почти все они мелкие. Ага. Огромных, гигантских летучих мышей на самом деле не бывает. Угу. Есть фруктоядные рукокрылые, крыланы, среди которых есть очень крупные. Для рукокрылых это предел. Это у некоторых видов летучих лисиц, так называемых, крупные самцы могут достигать 180 сантиметров в размахе крыльев и весить больше килограмма. Но это вот абсолютный предел для рукокрылых. Все рукокрылые, которые питаются животной пищей, ну, в первую очередь, насекомыми, они обычно, они редко бывают тяжелее, там, 50-60 грамм, а средний их вес где-то между 7 и 12 граммами. И это во всем мире так. Это их, так сказать, нормальный размер.
Сергей Вадимович, ну я уже понял. То есть вот эти летучие мыши, которые водятся в нашем регионе, в наших широтах, даже правильнее будет сказать, для человека не опасны с точки зрения...
Есть нюанс. Ага. Дело в том, что, как и любое дикое животное, потенциально, с очень небольшой вероятностью, летучие мыши, конечно, могут нести опасные для человека вирусы.
Ну вот, я же как чувствовали, я же про Ухань хотел у вас спросить.
С Уханем история сложная, потому что, как вы наверняка знаете, до сих пор непонятно, как именно вирус с рукокрылых перескочил на человека.
А чем верите? Вы верите в эту историю?
В то, что вирус может перейти на нового хозяина, ну, как бы так бывает. А вот в то, что это произошло внезапно по щелчку пальцев, нет, не верю. Так не бывает.
А с точки зрения вируса...
Есть уже публикации про то, что это мог быть естественный процесс, но он не мог произойти вот внезапно на рынке. Это, скорее всего, где-то в какой-то, может быть, изолированной человеческой популяции, в каком-нибудь, там, не знаю, районе изолированном, процесс должен был идти годами, возможно, десятилетиями. А вот почему он выплеснулся, так сказать, в человеческую цивилизацию более широко, ну, тут...
Вопрос еще стоит выяснить, да? А тогда с точки зрения переноса вирусов, чем нам могут быть опасны летучие мыши здесь?
Значит, ну, во-первых, пример Уханя и прочее нам показывает, что, ну, как бы мы не все знаем про вирусы летучих мышей, хотя надо отдать должное, на фоне ковида исследования вирусов летучих мышей настолько интенсифицировались, что сейчас складывается впечатление, что просто на них какое-то рекордное количество сидит. На самом деле просто потому, что последние несколько лет вирусы исследуют почти исключительно на летучих мышах, поэтому, естественно, и находят много. У каждого животного, естественно, есть свои какие-то вирусы, и у нас тоже есть. Чем может быть реально опасно? Дело в том, что летучие мыши могут быть носителями вирусов бешенства. Опять-таки, вирусов бешенства несколько разных. Не все они опасны для человека, но есть и те, которые опасны. И в том числе те, которые могут быть на летучих мышах. Вероятность этого исчезающе мала. То есть, ну, по сравнению с собаками, это вообще... ну, реально исчезающе мало. На всю Евразию зарегистрировано 8 случаев за всю историю наблюдений передачи вируса бешенства от летучих мышей человеку. Но, как бы, очень маленькая вероятность. Это не нулевая вероятность, поэтому как бы всем, и в том числе слушателям, я бы порекомендовал, если видят летучую мышь, совершенно, ну, там, с вероятностью 99,9% она ничем, никакой опасности не представляет, но лучше не рисковать собой и не давать животному себя кусать.
Я еще успею вас спросить, а можно дома держать летучую мышь?
В принципе, можно, но я никому не рекомендую. Это очень сложно.
Сложно в чем? А это подвижное животное или что?
Это подвижное животное. Это животное с довольно сложным метаболизмом, потому что у него периоды очень высокой активности чередуются с периодами, когда оно должно понижать метаболизм и впадать, ну, почти в спячку. И это всегда очень трудно обеспечить. В периоды подвижности она ест очень много. И понятно, что если ее держать в клетке, аппетит у нее никуда не уйдет. Она все равно будет хотеть съесть положенную ей треть собственной массы в сутки. А при том, что она будет, даже если она будет подвижна, но в пределах, там, допустим, комнаты, все равно она не сжигает все это съеденное, и, к сожалению, они очень быстро жиреют в таких условиях, и хотя бы от этого, как минимум от этого могут погибнуть.
Ну, а факт того, что эти животные занесены в Красную книгу России, несет под собой запрет?
Законодательная сторона, это, наверное, лучше не меня спрашивать. Ну,
хорошо, Сергей Владимирович.
Наверное, да.
Мы выясним. Благодарим вас.
Спасибо вам большое.
Вообще интересно про мышей. Старший научный сотрудник, заведующий сектором теориологии Зоологического музея МГУ имени Ломоносова Сергей Круско был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Сейчас, сразу после выпуска новостей в нашем эфире, продолжим.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.